Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Церковь епископальная.
Да, мы слегка, конечно, хотя и обещали, потому что не будем про христианство особо говорить, будем про контекст и про все остальное. Но так как мы говорим про источники, вот, иудаизм, гнозис, арианство отчасти, манихейство, митраизм, кризис третьего века, что-то мы осветили, вот, а кое-какие остатки мы с тобой вот сегодня попробуем это сделать. Ну, какие у нас остатки? У нас с тобой формируется епископальная церковь. Итак, первоначально, первый век – это кружки, добрые, милые, очень трогательные. Можно ли есть жертвенное мясо, возможно ли жить в браке с нехристианином или нехристианкой.
Ну, то есть, каков размах явления, такие проблемы внутри него.
Вот. Взаимовыручка, взаимопомощь, никакого обрядовости нет, праздники празднуются в совершенно разные дни, огромное количество региональных отличий, первый век, ну и начало второго века, никаких письменных инструкций. Нет.
Молитв.
Практически нет. Ну, естественно, что если Отче наш, ну, то есть, есть, то основных молитв, естественно, пока еще нет. Собственно, как крестного знамения нет. Крест еще не выбран основным символом. Это все только-только, так сказать, на живульку, только-только становится. Второй век приходят, так сказать, интеллектуалы, приходят более зажиточные, римляне начинают потихоньку входить в христианскую повестку. Тут возникает вопрос взаимоотношения с империей, взаимоотношения с имперскими культами, взаимоотношения с имперской администрацией. Идет взаимопроникновение, появляются уже епископы, протодиаконы появляются, просвитеры, диаконы, диаконисы, клир формируется. Начинаются первые дискуссии. По тем временам они казались очень жесткими. Понятно, что сравнивая с тем, что будет потом, это все так. Но тогда это все было очень серьезно. Кем был Христос? Видимость.
Человек.
Человек.
Бог.
Бог. Крещение освобождает от грехов раз и навсегда? Или необходимо перекрещиваться в случае какого-то косяка, допустим, отступления под давлением Рима? Третий блок – взаимоотношения с Богом Ветхого Завета. Вот Бог Ветхого Завета, Бог евреев – это вот тот самый наш Бог-Отец, который подарил нам одну из своих ипостасей. Начинается формирование концепции Троицы, которая на самом деле низовому христианству было совершенно не нужно. Низовое христианство его устроило и то, что Христос просто пророк, ну как, просто выдающийся мегачеловек. Низовое христианство вполне бы устроило то, что он полубог. Для язычников это было, ну, сам понимаешь.
Нормально.
Нормально. Да. То, что Бог, земная женщина, пускай даже непорочное зачатие, хотя это, пускай даже так, это для второго века, полубог. А здесь именно интеллектуальное богословие второго, начала третьего веков, они ставят основную массу простых христиан, простецов, перед удивительным вообще вот, начинает формироваться концепция Троицы. Единая, неслиянная, ипостасная, там это все. В общем, это было довольно далеко от повседневных забот.
Да.
И это, конечно, было довольно драматично. Третий век. Кризис. Огромное количество людей, которые ранее были, ну, это постепенно, конечно,
да,
не одновременно, но тем не менее, огромное количество абсолютных римлян, вот плоть от плоти, они приходят в христианство со своим административным, военным, прагматическим опытом. Они верят искренне в Бога, но они не могут себя переделать, они не могут тянуть к небу солнышко и лыбиться. Они выстраивают систему, они выстраивают структуру, они выстраивают то, к чему привыкли. Это структура муниципально-военного управления. Во главе паствы должен находиться военачальник, христианоначальник. Группа из приходов объединяется в более крупное подразделение. Это в более крупное подразделение формируется христианская область, несколько областей формирует диоцез, там 10 примерно. Во главе каждой области должен стоять епископ.
Смотрящий.
Смотрящий. Да. Смотрящий. Вокруг епископа сразу формируется его штаб. Скрибарий, казначей.
Писчий.
Да. Архивист, человек, который занимается отношениями с властями. То есть формируется уже штаб. Епископы между собой находятся в провинциальном контакте постоянном. Епископы определенной области воспринимают себя как некую, ну, тогда не было понятно, национальная церковь. Тогда некие народы только формируются, там формируются потихонечку, там испанцы формируются, формируются, будущие французы даже формируются. Ну, до франков еще, но тем не менее. Естественно, формируются на севере Африки. Они все римляне, но у них, и они дальше будут вообще все римские граждане, но у них есть своя определенная этноспецифика. И, соответственно, эта специфика откладывается и на церковную организацию. Ну, допустим, в Африке, ну, в Северной Африке, 70 епископов. В Испании порядка 40 епископов. То есть всего на вот Первый Вселенский собор в Никее съедутся 300 епископов, и это еще не все. Это уже структура, которая не столько выбирается, сколько рукополагается, а у нее уже есть определенные центры притяжения: Рим, Антиохия, Александрия. Константинополь тогда, естественно, не рассматривался как религиозный центр. Это гораздо позже произошло и из-за скандала большого. Уже начинается деление, это еще до того, как христианство стало господствующей религией, уже есть территории, которые окормляются именно этой группой епископов. Ну, потом это, собственно говоря, приведет в конечном итоге к великому расколу, это вот между католицизмом и православием, когда в XI веке Византия достигла пика своего могущества, и Константинопольский патриарх заявил свои права на, так сказать, территорию, которая принадлежала римскому папе. Там деление было какое, чуть-чуть забегая вперед. Сфера греческого языка – это сфера константинопольского, условно скажем, патриархата. А сфера латинского языка, она, значит, это сфера ответственности римского первосвященника. Ну, а так как у Византии в XI веке появились претензии и, так сказать, ну, традиционно на Испанию, традиционно на Венецию в очередной раз, вот, и вот на, так сказать, ряд приходских территорий просто на Апеннинах, то ситуация стала выходить из-под контроля. Это был спор не про Филооква даже между православными и католиками, это был спор о подведомственных территориях. А все началось II-III век. То есть епископальная церковь формируется. Иными словами, то, к чему я, вот на чем я сейчас закончу про III век. У нас с тобой к исходу III века Римская империя, в ней существует несколько властей, несколько систем управления. У нас с тобой во главе империи теперь стоит уже не принцепс, а доминат, то есть господин. Диоклетиан копирует персидский двор сасанидов. На коленях перед ним должны стоять придворные. Несколько сот брадобреев. Двор пышнейший. Со сложнейшей титулатурой. С уже какими-то обращениями. То есть, ну, еще во II веке чиновники были разбиты, там, имперские чиновники были разбиты на ранги, и кого-то надо было называть совершенный муж, кого-то надо было называть благородный муж, кого-то можно, надо было называть превосходный муж, не дай бог, перепутаешь. Вот, то теперь там появляются сложнейшие придворные. То есть имперское управление. По-прежнему пытается функционировать традиционно армейское управление. Армия претерпевает вот на рубеже III и IV веков сложнейший кризис, она из него на самом деле так и не выпутается, потому что качество армии падает, дисциплина падает, все падает, боеспособность падает. Огромное значение приобретают вспомогательные так называемые войска, ну, так называемые варвары, которые не варвары совсем, но тем не менее.
Да.
То есть армейская какая-то составляющая. Местное самоуправление, остатки как-то еще колупаются. Хотя на самом деле вот эти вот недобитые муниципалы, которые вот были, допустим, главами традиционно на протяжении поколений, главами какого-то района, ну, какого-то города, да хоть бы Афин. Раньше Афины находились под налоговым иммунитетом. Афины были центром культуры и туризма, налогов с них не брали. Налоги брали с латифундистов. Но латифундисты, ввиду там вот всех этих кошмарных гражданских войн, они переложили всю тяжесть восстановления империи на мелких и средних собственников. Декурионы, то есть первые 10 управителей города, ну, в общем, городское управление, стало потихоньку разбегаться, потому что если они не собирали налоги, которые им повышали, повышали,
виноват
повышали,
ты.
Виноват ты, вплоть до конфискации, и поэтому им сказали, ни в коем случае крепостное право, да, не только для крестьян.
Да.
В это время деньги, ну, Диоклетиан проводит финансовую реформу, вводит новые деньги, с деньгами не все благополучно, потому что экономика очень сильно натурализируется, это правда. И здесь, на этом фоне, у нас с тобой происходит внезапный обвал всех конкурентов
религиозных
у христианства.
Да.
Вот все вот просто они скисают.
Я бы, с твоего позволения, сделал короткое примечание. В массе религиозных течений постоянно предлагается вернуться к истокам, так сказать, к истокам. Сейчас вот замутилась наша вера, надо вернуться к истокам, потому что там все было правильно, благообразно, туда-сюда. Как у вас так все время получается? Вы никакого экономического контекста не видите никогда, исторического не видите никогда. Вернемся к истокам, не вернетесь. То, что происходит, это же как это, моё любимое, церковь – это институт человеческий в первую очередь. Его люди строят, люди обустраивают сообразно тому, что происходит вокруг. Как это? Время тебе бросает вызов, а ты на вызов отвечаешь. И в результате получается так, как получается. Что-то хорошо, что-то не очень. А к каким истокам вы собираетесь возвращаться? Для меня загадка.
Да нет, эти все истоки, это все называется ретро-утопия. В последнее время огромное количество утопий. Есть, понимаешь, ну, футуро-утопия сейчас почти не присутствует, потому что понятно, что завтрашний день нам ничего хорошего не сулит. Вот. Существует ретро-утопия о прекрасном царе-батюшке, прекрасном Сталине, о прекрасном мире Валгаллы, вот там родноверство, то есть вот все было прекрасно. И существует еще такая карательная утопия, что если вот ходить и всех расстреливать, вот, то
жизнь-то наладится
мгновенно.
Да. Только массовые расстрелы способствуют
страну. В это время у нас с тобой вот на фоне кризиса всех систем управления внезапно так или иначе дисквалифицируется большое количество очень распространенных и мегапопулярных религиозных верований, которые, ну вот, митраизм, допустим, просто рушится за вот в III веке это пик митраизма, а в IV веке он загибается.
Это... Митра – это же был солдатский бог.
Солдатский бог. Ну, мужской солдатский бог, бог-посредник. Мы о нем поговорим сейчас. С манихейством тоже получилось не очень хорошо, тоже как-то оно в андеграунд. Гностицизм – это вообще не про государственное управление, это религия эскапизма, бегства, покидания, сектантства и постепенного, значит, погружения в мир этих волшебных переходов, ионов, познаний и покидания этой обители скверны. То есть какую империю возрождать, если весь мир…
Юдоль скорби.
И тут у нас с тобой христианство, которым христианству Константин возвращает христианству конфискованное имущество. Христианство становится крупнейшим латифундистом, то есть сопоставимым с светскими латифундистами. Добавок ко всему, они освободны от пороков светской аристократии. Они так или иначе скомпонованы. В них очень много живого. Они, Ну, я понимаю всю условность термина. Они оптимистичны.
Ну, тут разруха и уныние, а здесь что-то светлое впереди.
Да? Ну, да, мы готовим там Царствие Небесное, понятно, что тут ничего хорошего, но с помощью веры, с помощью молитв, с помощью этого мы гарантируем, что, ну уж понятно, что они восстание поднимать не будут.
Преодолеем так.
Преодолеем, и более того, они решают, они высокомотивированы. Люди верят в Бога, а значит, они верят в сформировавшийся клир. А клир уже проримский.
Угу.
Они уже сомкнулись с государственным аппаратом. Им уже с этим государственным аппаратом хорошо и надежно.
Угу.
И вот у нас с тобой уже император Константин Великий становится епископом, не являясь христианином.
Угу.
Во-первых, он председательствует на Вселенском соборе, а во-вторых, он епископ по вопросам, так сказать, внешних дел. Это не про дипломатию, а про вообще взаимоотношения церкви и государства. Он перед смертью примет христианство, при этом христианство, судя по всему, как теперь говорят, еретического извода, судя по всему, он арианец, но это мелочь. Против Константина были мятежи в Риме, языческие мятежи,
ага.
Потому что он на 20-летие правления Константин, ну, вот на следующий год после собора, в 326 году, Константин не явился к храму Юпитера Капитолийского и не поблагодарил Юпитера за 20 лет правления.
Главного римского покровителя.
Да. И народ там стал даже какие-то памятники курочить и возмущаться и все прочее. Но христиане помогли это все заблокировать, нивелировать. Кроме того, христиане прекрасно справлялись с оздоровлением, за кавычу, с оздоровлением собственной среды. Потому что, вот, помнишь, мы с тобой говорили об этих, ну, ригористах, которые угу. вот прошли через горнило репрессий и отказались прощать и подчиняться тем епископам, которые шли на компромиссы с безбожной императорской властью. Они изгоняли их с кафедр, они там были нападения, были столкновения. Ну, в конце концов, вот эти вот уже мозоль я натер, эти циркумцилионы там, это прямое продолжение донатистов. Донатисты – это вот ригористы, которые ни в коем случае, все. По-любому мы антисистема были, мы антисистемой должны остаться.
Да.
Вот. Ну так вот, блаженный Августин посвятил последние годы жизни борьбе с циркумцилионами. То есть это не какая-то, понимаешь, вырывается легион
угу.
и начинает всех направо и налево. А здесь сама церковь с точки зрения империи оздоравливается. То есть убирает радикалов.
Угу.
К власти приходит, в церковь приходит, ну, по меркам IV века, прагматики. Государственники, люди, умеющие управлять массами, высоко мотивированные, потому что они верили, они действительно верили, и они управляли верующими людьми. И Константин, когда делал выбор, ну, я не буду говорить там про Мильвиев мост, про это явление сим победиши,
угу.
не потому что я не верю, а потому что это, ну, странно, если я об этом буду говорить
да.
с придыханием. Но совершенно понятно, что епископальное христианство – это обалденная система управления империей. Империей можно управлять через бывшую антигосударственную секту, которая, пройдя через гонения, испытания, интеллектуальное развитие, споры,
репрессии, массовые убийства,
она превратилась в инструмент государственного спасения. Епископ, он глава христиан, и фактически он гарант безопасности, внутренней безопасности этого района. И вот та повестка, которую отстаивали, ну, условно скажем, я понимаю, что я сейчас излагаю концепцию, конечно же, с поправками Елены Михайловны Штайрман, которую в основном критиковали ее ученики за некий марксизм излишний, как показалось ученикам. Эта концепция не нова, она действительно не идеальна, но в данной ситуации я ее воспроизвожу с полным ощущением того, что я прав. Почему? Потому что Елена Михайловна Штайрман, Царствие Небесное, она довольно давно сказал, что кризис третьего века – это борьба внутри господствующего класса Римской империи, в первую очередь. И именно она подвела, так сказать, историческую науку к мысли о том, что католическая церковь, она фактически, ну, на 100 с лишним лет отложила план ликвидации того, что мы называем Западной Римской империей.
Угу.
Ведь классическое восприятие Западной Римской империи – Рим у нас сгнил, прискакали варвары,
да.
Римляне обленились, не захотели воевать, варвары туда-сюда, создали свои варварские королевства, ну, тут еще великое переселение народов,
угу.
И все, вот Рим и закончился. Рим закончился, потому что региональные элиты перестали в западной части империи перестали быть заинтересованы в существовании единого центра. Мы с вами в 91-м году
наблюдали, то же
наблюдали
самое.
Развал Западной Римской империи без всяких толп варваров. Рим сделал свое дело. Ну, к тому времени Рим уже и не был столицей.
Угу.
Столица была то в Милане, то в Равенне. Вот, но не в этом дело. Рим должен превратиться в некий символ с безвластным обаятельным императором, который будет арбитром, авторитетом, а мы, обладатели грандиозных состояний,
угу.
крепкие хозяйственники, люди, объединенные огромным количеством формальных и неформальных связей в рамках своих, так сказать, провинций, мы всяко лучше управимся.
Если уже совсем по-простому, то в любом государстве бывают как центростремительные силы, когда все стягивается окраин, бывают центробежные, когда все расшвыривают. Завязано это, если я правильно понимаю, мне вот это вот про слишком марксистский подход, все завязано на экономику, которая то развивается, то подыхает. Вот если она сильно развивается, то всех тянет. А если кризис и упадок, то все разбегаются в разные стороны.
Толковые олигархи на Западе, они решили, у нас нет никаких врагов.
Да.
Значит, нам не нужна армия. Армия теряет боеспособность, значит, она нам тем более не нужна.
Особенно такая, да.
Обходится дорого император, глава армии. Вот, если мы армию…
Попросим.
Вот, то и император, зачем он нам нужен.
Угу.
У нас есть свои замечательные воинские подразделения, а кроме того, у нас, в принципе, все нормально с нашим так называемым варварским окружением.
Угу.
Они в нас заинтересованы, вот, они боеспособны, потому что в отличие от мобилизованных по рекрутскому набору этих бывших элитных легионеров, а на самом деле теперь сборная «Сосна», вот, они все профессиональные варварские аристократы, они ничего другого не могут, кроме как воевать. Деньги у нас есть, мы их будем нанимать, стравливать, соединять. Это очень и очень хорошо и удобно, мы их будем использовать. И вот здесь, по желанию, без желания, Римская церковь послужила обручем. Римская церковь сделала ставку на императора. Император стал фактическим главой христианской Римской церкви. И соответствующим образом именно к Риму были обращены все, так сказать, епископы христианской церкви.
Угу.
IV век – это век довольно драматичного, но успешного существования Западной Римской империи. А V век – это век, ну, с одной стороны, это якобы официальная гибель, там, 476-й, хотя никто об этом не знал.
Да.
Вот, но восточная эта Римская империя сохранилась, а при Юстиниане в VI веке она чуть не не восстановилась в прежнем объеме, и у нас Римская империя просуществовала до 1453 года, а в титулатуре турецкого султана она там до 19 века существовала, потому что турецкий султан был императором Рима.
На всякий случай, да.
Всего прочего. То есть, другое дело, что императоры V века, они выпустили из-под контроля уже христианский епископат. Надо было немножко по-другому с ними работать, и тогда бы неизвестно, что еще произошло. Ну, а теперь, когда вот так я торопливо закончил по поводу… Вот, мы дошли с тобой до Вселенского собора в Никее 325 года, о нем мы говорить сегодня с тобой не будем. Может быть, в следующий раз мы о нем поговорим как-нибудь, и заодно поговорим о вот том, на что христианство потратило лет 500 своего существования, вот, и поговорим о ересях, толках. А сейчас, ну, давай попробуем поговорить о главных конкурентах.
Угу.
Христианство, эти конкуренты, они были серьезными конкурентами для христианства, опасными конкурентами, и одновременно с этим любой из конкурентов христианства был источником христианства. Я думаю, что мы должны с тобой поговорить про митраизм.
Угу.
Митра. Естественно, что никто не называл в Риме митраизм митраизмом.
Да, да, да.
Это назывались мистерии Митры или персидские мистерии.
Митра был персидский?
Да. Вот плоть от плоти. Ну, он как тебе сказать? Он индоиранский.
Угу.
Это наш добродушный, ха-ха, индоевропейский бог. Бог-посредник.
Бог... Между кем и кем? Между людьми и кем?
Между людьми и Богом, между злом и добром.
Угу.
Да, да, да. Ну, по поводу индоевропейского происхождения Митры для экономии времени говорить не буду, а вот по поводу митраизма в конечном итоге, это все-таки вот именно митраизм,
угу,
я скажу. Ну, у нас с тобой господствующая религия Персидской империи – это зороастризм. Зороастр – это ярко выраженный дуализм. Есть злое начало в этом мире и есть доброе начало в этом мире. Ну, персонифицировано это Ариман, а второго помнишь, как зовут?
Нет. Ахура Мазда.
Ахура Мазда.
От него происходит автомобиль Мазда.
Идет борьба между добром и злом. И вот тут вот у нас появляется Митра. Митра у нас появляется на самом деле впервые еще в хурицких, метанейско-хурицких договорах. Это 13 век до нашей эры, где Митра является...
Очень древний, да.
Да, он очень древний бог. Где Митра является гарантом соблюдения договоров. Митра – это бог-воин, бог-созидатель, бог-посредник, бог-защитник, бог-создатель. Это деятельный бог. Вот все боги, они делятся на богов деятельных,
угу,
которые активно вмешиваются в повседневную жизнь земли и людей, без которых вообще ничего не получается, естественно. И богов созерцательных. Мы могу огромное количество примеров приводить созерцательных богов, которые, ну, которым обращаться не имеет смысла, потому что они создали этот мир, и они из этого мира ушли.
Самоустранились, да.
Да, да. У Митры есть, зачитаю, у него есть его сыновья, они же его сподвижники. Они же его эоны – это победа, послушание, справедливость, честь, правда, изобилие, богатство.
Толково.
Вот,
да,
вот такой
набор,
вот,
да,
вот такой вот бог. В 181 году нашей эры Митра, который пришел с Востока, распространение митраизма – это армия и торговля. Торговля, потому что договора, в том числе и торговые соглашения, контракты.
Угу.
Армия, понятно почему. Так вот, с Востока мы видим просто по находкам этих подземных храмов Митры, мы видим, как постепенно с Востока идет продвижение, так сказать, культа Митры на Запад. Если по торговым линиям это понятно, тоже портовые города, тоже города на торговых караванных маршрутах, то по армейским лагерям это происходило таким образом. Легионы находились в позднюю империю стационарно, но офицерский состав, естественно, перекидывали. И вот офицер-митраист перекидывается, допустим, из Сирии, перекидывается на Рейн, и он приносит с собой своего бога Митру.
Uh-huh.
И, естественно, его новые подчиненные, они знакомятся с этим Митрой. А если командир удачный, а в основном они были удачные, то и отец-командир принес отличного бога. Кроме того, этот бог не требовал отказа от других богов. Он не был ревнивым богом.
Это важно, да.
И, допустим, митраизм Галлии отличался от митраизма германских гарнизонов, ну, то есть гарнизонов Верхней и Нижней Германии. И тем более он отличался, допустим, от митраизма Египта. Потому что сподвижники Митры были гальские божества, германские божества или измененные египетские божества.
Угу.
Потому что победа, послушание, справедливость, честь, изобилие, богатство – это объединяет вообще всех богов, которым поклоняется любой мужик.
Угу.
В 181 году храм Митры впервые появляется внутри Померия, внутри Рима.
Угу.
Он проникает в Рим, и мы понимаем, что преторианцы, они в массе своей становятся поклонниками Митры. Митра ассоциируется с Солнцем.
Угу.
Это вавилонский бог Шамаш, это, собственно говоря, и Атон, египетский бог Солнца, слегка отвлекусь. Первое, гимн единому богу был написан, судя по всему, фараоном, ну, Эхнатоном, Аменхотепом IV, который провел религиозную реформу, и на некоторое время Египет погрузился в единобожие поклонение Солнцу. А что ж такое случилось-то в Египте при Аменхотепе IV, который стал, это муж Нефертити,
да,
который стал Эхнатоном? А потому что его предшественник, ну, там, Тутмос III, допустим, он водил египетские армии до Евфрата. И вояки египетские увидели, что все их замечательные египетские боги ровным счетом ничего не значат для жителей Месопотамии, для эфиопов, нубийцев.
Да.
Они ровным счетом ничего не значат. Только великое солнце победы объединяет всех. И вот здесь был первый шаг к единобожию, к монотеизму. Солнце признают все, всяк сущие языки. И вот гимн Атону, он переведен на русский язык, по-моему, Коростовцев его перевел. Читать наизусть не буду. Это потрясающий гимн Богу, без которого мы лежим в темноте и боимся.
Солнце – это свет. Да.
Боимся и тревожно вслушиваемся в ночь, боясь, что она останется навсегда. Но только первый луч появится, мы понимаем, что эту ночь мы пережили.
Красиво.
Страх закончен. Мы на данный момент спасены. Это Древний Египет. Это солнце. И это солнце победы. Победы, в том числе и над смертью. У нас с тобой христианство. Вот. Первый-второй века. Это бог каких-то жалких там рабов, маргиналов, каких-то учителей, каких-то штафирок. Вот. А Митра – это бог бравых вояк. Карьерных, целеустремленных, дисциплинированных.
Где мы, там победа.
Там победа. И это бог эффективных
менеджеров.
Это очень-очень все интересно. Императоры полюбили Митру, он соответствовал, так как они военные диктаторы, ну, Комот у нас вступил.
В митраисты.
В митраисты, да, вступил. Комот, ну, то есть и окружение Комода тоже было такое глубоко промитроичное. После Комода наступают немножко смутные времена, но вот император Аврелиан в разгар этих смутных времен, он вёл культ непобедимого солнца, построил и попробовал сделать единый культ непобедимого солнца.
Угу.
Ну, понятно, что это во многом было, так сказать, абсолютно митраистская тема. Ну, для нас, чтобы было понятно, как далеко от нас митраизм. Митраизм подарил нам корону, надетую на голову любого, так сказать, монарха с зубцами.
Я думал, что это крепостная стена, ее за штурм давали, нет?
Митра у персов корона была немножко другой формы, да, но вот венец, который стали носить императоры, это, конечно, от Митры.
А у него какие-то специфические знаки были?
У Митры?
У Митры.
Мы идем с тобой по какому-то городу. А, по Помпеям мы с тобой идем.
Так.
В Помпеях обнаружили храм Митры. Один из самых первых в Италии. Да. Мы бы увидели следующее. Мы бы увидели там три фигуры, а может быть четыре. Мальчик, держащий факел вверх. В Вторая фигура – мальчик, держащий факел вниз. Это все. Здесь живут митраисты. Но самое главное, мы бы увидели молодого, прекрасного юношу, очень красивого, во фригийском колпаке.
Это такое, с клювом вперед, да?
Да, да. Угу. Который убивает быка ножом в бок. А при этом, ну, в иконографии есть разные изображения, но в принципе он смотрит на нас в этот момент.
Как вам вот это?
И его лицо не выражает какой-то жестокости, его лицо не выражает какой-то радости, его лицо беспристрастно печально. Он убивает быка по необходимости, потому что так надо, не потому что он хочет, и он не себе убивает этого быка.
Это же мое любимое. Бывают поступки злые, нехорошие, бывают добрые, а бывают вынужденные.
Да. Значит, у нас с тобой Митра рождается из скалы. Просто он из скалы появляется.
Угу.
Его кто-то видит. Митра выходит из скалы, он еще совсем крошка. Но он с каждым шагом взрослеет, 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 превращается в прекрасного юношу и убивает быка ножом в бок. И из этого быка происходит весь мир.
Ага.
Перед нами акт творения мира.
Как у викингов корова, да.
Из крови одно, из костей другое, из шерсти третье. Ну, в общем, он еще потом будет, он еще двух быков потом убьет. Вот.
Такой строительный материал, да?
Да, совершенно верно. И после этого он, значит, этого быка понесет себе в пещеру. Это вот это второй подвиг Митры. Первый подвиг – то, что он убил быка. Угу. Второй подвиг – то, что он, неохотно убив быка, несет его в пещеру, потому что он убил его не для себя, не для прихоти, а чтобы создать весь мир. Митру поэтому ассоциируют, во-первых, с трудом, трудолюбием, бескорыстием и удачей.
Угу.
Поэтому, вот, допустим, культ императорской фортуны, он мгновенно слился с Митрой. И фортуна из такой женственной ветреной подруги на колесе, так сказать, с лысым затылком, вот, она постепенно-постепенно мускулинизируется и превращается в прекрасного юношу. Потому что Митра становится богом удачи. Значит, четвертое изображение, которое позволит нам понять, что перед нами что-то связанное с митраизмом, это странная фигура с мордой льва, оплетенного или одной змеей, или двумя змеями. Это Зурван или Зерван. Это бог-прародитель, который, собственно говоря, породил Митру. Ну, он породил в зороастризме бог добра и бог зла, бог света и бог тьмы, Ахура Мазда и Ариман. Они вообще близнецы.
Ага.
Они бросили жребий. Кому за тьму,
да,
а кому за свет. Ну, вот так получилось, что один стал добрым по жребию,
да,
а второй стал злом и тьмой по жребию. И у них отношения, с одной стороны, непримиримые, с другой стороны, они близнецы.
Браки.
Это две равные фигуры. Они борются. И мы, ну, там, в зависимости от толков зороастризма, мы то ли порождение зла, в которое успели вдохнуть немножко добра,
угу,
то ли мы жертва нападения зла. То есть мы постоянно находимся на острие. И мы должны постоянно отстаивать добро, мы не должны врать, мы должны быть честными, мы должны быть храбрыми, мы должны быть верными своему слову, благородными мужами. Вот, греки своих врагов, персов, Ксенофонт в Кирапидии описывал то, что настоящего перса воспитывают так: ездить верхом, стрелять из лука и говорить всегда правду. И это прекрасно, пишет Ксенофонт о своих врагах, о персах.
Да.
Как устроен мир митраизма? Ой, ну тут вот понимаешь, это вот тебе, наверное, будет скучновато. Четыре коня, квадрига,
угу,
они бегут по кругу. Так что первый конь почти и не скачет.
Циклично, да.
Угу.
Первый конь почти и не скачет, а вот крайний четвертый наяривает.
Несется в полную.
Да, мощь. И вот четыре коня вот так вот вращаются. Первый, значит, блистательный, со всеми знаками зодиака на шкуре. Uh-huh. Это конь, символизирующий огонь.
Стихию.
Да? Огонь. Ну да, стихию огня. Да-да.
Сделаем важное примечание. Стихия – это по-латыни элемент. Пятый элемент – это пятая стихия. Огонь, вода, воздух, земля. И Мила Йовович, извините, увлекся.
Нет, по-латыни пятый элемент – квинтэссенция. Соединение всего и что-то сверх того, как Дионисий псевдо-Ареопагит написал. Угу. Квинтэссенция. Так вот, значит, конь-огонь. Мы вспоминаем сейчас четырех всадников апокалипсиса.
Да, да, да,
да, да, да. Второй конь у нас темный. Он поближе к огню. Он символизирует воздух, космос, угу, ночное небо. Значит, третий конь у нас бледноватый. Да, это вода. Четвертый конь вот вокруг своей оси – это земля. И здесь происходит взаимодействие этих коней. Огонь разогревает, значит, воздух. Да. Воздух, значит, овевает землю.
Поэтому, воду, да.
Да. Потом там конь, вода потеет, и там дожди, и ураганы, и все такое прочее. Вот это вот мир устроен как скачка.
Лошадиная теория такая, да.
Да, да, да. И каждый из этих коней, он несет угрозу для существования человека. Каждый из этих коней может погубить человечество, если он вырвется. А кто держит этих коней? Кто? Митра.
О, он возница.
Он управляющий этой квадригой.
Ага.
Не добро и не зло управляет. А человек, ну, Бог, который умиротворяет зло и умиротворяет добро. Потому что с точки зрения добра, может быть, нас всех надо уничтожить, таких негодяев скверных. Значит, ну, Митра убивает быка, из быка у нас все растения полезные, хлеб, виноград. Виноград из крови, кстати, а хлеб из мозга. Ну, появляются люди. Люди тоже из быка появляются. Митра их защитник. Люди сразу попали под испытание жажды, потопа и пожара. Вот как-то на них сразу все накинулось. Жажду он, значит, утолил, потоп он предотвратил, выдал им лодку, которую сам соорудил.
Это да, к вопросу о всемирном потопе. Да?
А пожар он погасил.
Как Гулливер.
Ну нет, надеюсь, не так.
Упругой струей мочи.
Надеюсь, не так. Что еще про митраизм? Ну, семь сфер неба. То есть по планетам.
Музыка небесная.
Да, сфер. Естественно. Восемь дверей. Надо знать пароль.
Это в загробный мир?
В загробный мир. В загробный мир мы попадаем, проходя через эти вот семь сфер.
А что пароль тебе сообщал?
Во время мистерии. Ты же, там же были степени посвящения. Я о них сейчас скажу, если тебе это интересно.
Конечно.
Итак, у нас с тобой, естественно, зодиак здесь вовсю. Так как религия с Востока, то без зодиака не обойтись. У нас есть с тобой, естественно, Луна. Вот мы с тобой померли. Наша некая душа, она начинает подъем. И вот мы проходим первую стадию Луна. Луна освобождает нас от излишней энергии. Она нас успокаивает, она забирает с нас беспокойство, страх, вот это все. Дальше у нас Меркурий, и мы избавляемся от корысти. Вряд ли мы это сможем сделать.
Да.
Но предполагается, что мы избавляемся от корысти. Венера. Мы избавляемся от любовных влечений. Марс. Мы избавляемся от воинского пыла. Юпитер. Мы избавляемся от честолюбия. Сатурн. Мы избавляемся от, так сказать, человеческой лени и готовы устремляться уже навечно в мир добра, света. И Митра нас в данной ситуации является проводником.
Астрологам на заметку: Уран, Нептун, Плутон, их невооруженным глазом не видно, поэтому они отсутствуют. Как вы рассчитываете влияние, понять невозможно, если там еще осталось такое.
И у нас с тобой Митра является демиургом, создателем этого мира. И вот давай пять основных признаков Митры мы с тобой выделим. Юный и могучий победитель. физически совершенный, красивый, непобедимый, сильный соратник. Для него сила важнее кротости. Кротостью спасти человечество невозможно, только силой можно спасти. И, естественно, культ деятельный. В этом культе надо что-то делать. Это не культ созерцания, сидеть и втыкать в стену в какой-то медитации. Если ты служишь такому богу, ты ему именно служишь. Доктрина Митры. Бессмертие существует, переселение душ существует, бессмертие существует. Воскресение тоже, скорее всего, существует.
То есть, это про переселение душ?
Переселение душ, про…
Что душа бессмертна, и если она, тело умерло, то душа
уходит, она уходит… Тело – это плод зла и тьмы.
Угу.
Вот. Душа через систему, если ты правильно все делаешь, она не погибнет.
Угу.
Ты будешь проходить стадии посвящения. На каждой стадии посвящения ты будешь получать все новые и новые знания, новые и новые оружия, новые и новые скиллы, ну и так далее, и так далее. И если все будет нормально и все хорошо, то ты спокойно через 7 небес и 8 ворот в Царство Света,
угу,
Великого Бесконечного.
Угу.
Если что-то засбоит, можно…
На второй заход.
На второй заход, но во что-то благородное, прекрасное. Но если ты нормальный метроист, а если ты какой-то не очень хороший, то можешь застрять надолго и превращаться вообще в бог знает что.
Ну, то есть, грустно. Колесо сансары крутится.
Да, безусловно. Конец света будет в метроизме. У нас появится снова бык. Этого быка Митра тоже зарежет. Воскреснут все люди, которые умерли. Да, они все узнают друг друга. Митра отделит хороших от плохих.
Страшный суд.
Ну, он там, может быть, не суд, он просто уже знает, кто хороший, кто плохой.
Угу.
Он же сослуживцев разбирает, да, он же за ними следит. Из убитого быка жир плюс вино, сочетание жира и вина, так как армия – это бессмертие.
Да,
то есть специальный эликсир бессмертия. Все хорошие с бессмертием, они, значит, возносятся прямым ходом, а на вот этот тварный мир добро обрушивает огонь. И будем тьму выжигать, потому что это добро.
А про «я на седьмом небе от счастья» – это вот оно же, да?
Это даже откуда угодно, это с Месопотамией, может быть, семь небес – это вот для Междуречья, это вообще самая характерная штука. И, ну, потом она там у гностиков до 14, потом до 365, а там дальше, так сказать, до бесконечности. Для греков, собственно говоря, было очень интересно, а что там на небе. Вот древние греки, они там про семь небес не говорили, но они рассчитывали высоту, так сказать, вот какая высота до неба и какая высота до бездн Тартара. Тартар – это самая гнусная зона мира мертвых, Аида. Медная наковальня 9 дней и 9 ночей летит с неба, чтобы достигнуть землю. А Тартар, медная наковальня 9 дней и 9 ночей до глубин Тартара. То есть люди как-то рассчитывали поле деятельности в дальнейшем. Ну, не буду давать какие-то там плюсы.
Угу.
У митраизма. Они обалденные. То есть нравственная сторона – не врать, быть честным, верный долгу, взаимовыручка, сплоченность.
Полезно.
Постоянная активность, командность – я ставлю галочки, видишь, как прапорщик. Надежда.
Я уже чувствую себя митраистом.
Избранность, жажда справедливости, постоянно просчитываешь свои шаги. Они к благу,
угу,
или не к благу? Естественно, что культ силы, и естественно, что братская взаимопомощь. Огонь, так сказать, объекты поклонения – огонь и вода, причем одновременно.
Угу.
Вот. Потом добавили еще воздух дыхания. В служение было такое – грот или подземный храм.
Пещера, да?
Пещера, да.
Куда он быка тащил.
Да, он особый. Ты туда погружаешься, там звуки, тени, там всякие представления.
Фонари.
Да.
Люди в черных бархатных костюмах, которых никто не видит.
И ты чувствуешь себя избранным. Ты чувствуешь
это важно.
Ты чувствуешь себя среди своих. Святой Иероним, который посвятил борьбе с метроизмом значительную часть своей жизни, он выделил, значит, 7 степеней посвящения для того, чтобы ты стал метроистом.
Кодекс. То есть, это отсюда масоны понатырили, да? Или оно разлито, да, повсеместно?
Может быть, я думаю, это разлито, потому что как только начинается инициация и ритуалы перехода,
угу,
начинаются лычки, отметки. Вот,
циркули, градусы,
да, да, да,
транспортиры.
Набитые татухи, угу, вот, угу, и портаки, вот, из Академии наук. Это, я думаю, неизбежно. Человек должен отмечать каждый этап.
Да.
Каждый,
да,
этап. Итак, у нас ворон.
18 лет встретил в местах лишения свободы. Да.
Так, ворон. Что ворон?
Метроист может проделать за свою метроистическую карьеру лестницу из 7 ступеней. Первая,
одолеть. Да.
Одолеть, да. Первая ступень. Но первые 3 ступени – это вообще ни о чем.
Ага.
Его даже и в храм-то не особо пускали. Первые 3 ступени – они такие, пробные. Это ворон, скрытый и воин.
Ага.
Скрытый, ну или покрытый.
Ниндзя.
Нет, во время богослужения, когда, вот, допустим, их приводили, только вот первые 3 ступени, их в святилище особо не пускали. Их пускали в святилище для того, чтобы они с одной ступени перешли на другую.
Ага.
Вот ворон, они подражали крикам птиц. Там происходили танцы в этом подземном святилище. Военизированные танцы ворона какие-то.
Ага.
Ну, мы это все знаем из антиметроистской...
Разоблачение.
Разоблачение, да. Там очень много было карнавала, там музыка была, там вот эти кимвалы, ну, восточная такая тема. Вот. Накрывали им голову, они становились скрытыми.
Угу.
Когда скрытого переводят в воина, то вот люди в покрывалах заходят, им, значит, на мече подносят венец. И человек должен был отказаться от этого венца. Это потом у масонов, конечно, будет.
Угу.
Потому что венец только для митры. И с этого момента этот воин должен отказываться от любых наград, если он их не посвящает митре.
Чисто прописка в тюрьме. Так.
Потом воина уже переводят в состояние льва, тоже костюмированное. Потом у нас после льва у нас идет перс, вот эти вот фригийские колпаки.
Угу, угу.
Потом гонец солнца. А потом, собственно говоря, патер, отец – это глава, ну, условно скажем, прихода.
Угу.
Метроистские приходы, они за массовостью не гнались. Женщины туда вообще не допускались. Женщины могли поклоняться митре, но дома, в одного.
Угу.
Это абсолютно мужское тайное культовое сообщество, которое перестало быть тайным, но осталось мужским, подчеркнуто и культовым. Максимум, ну, примерно 100-150 человек на храм.
Угу.
Храмов было достаточное количество, но вот в Риме один из самых знаменитых метроистских храмов, вот на его месте стоит собор Святого Петра. Там было метроистское кладбище и был метроистский подземный храм, вот, который назывался Петриус.
Забавно. Ну, камень. Да, кто не понимает, краеугольный, можно сказать.
Потом так получилось, что и Святого Петра казнили вроде как бы на этом месте, или похоронили его там. В 70-е годы нашли удивительные, так сказать, остатки человека, ну, кости, завернутые в нечто парчевое, и сочли, что, скорее всего, это и есть
Петр.
Да, есть Петр. Вот. Я оставляю это за скобками, я не могу это обсуждать. Испытание. Все происходит. Это ж мужская, это ж зорница.
Да, да.
Зорница вместе с Джиханом. Вот. То есть, есть, они проходили там огромное количество самых разнообразных мужских абсолютно посвящений. Но там завязывают глаза неофиту, завязывают руки какими-то омерзительными птичьими потрохами за спиной. Там они говорят, жилами цыпленка. Я не знаю, что там за жилы цыпленка такого. Ну, в общем, какими-то потрохами. И вот он должен идет. Куда его привели, непонятно. Прыгает, тут ров с водой там. И он там прыгает. А здесь, значит, осторожно, тут секира, а тут это, тут его порежут, тут его толкнут,
угу.
он завязанными угу. глазами, руки…
Все превозмогает.
Да, да, да. А потом к нему приходит освободитель с мечом, это обычно патер, разрезает все путы, снимает, он открывает глаза, видит своих друзей, все нормально.
Теперь ты в мафии, да.
Да, да, да. Имитировали убийство, иногда даже, как говорили, и убивали. То есть на твоих глазах убивают человека, и вот твои действия. За этим наблюдали.
Uh-huh.
А иногда, ну это опять же от критиков, что ты там должен был какого-то негодяя убить, проверить, насколько ты вообще готов. Они проходили через суровые аскезы.
Голодание.
Голодание, холодание, жажда.
Это полезно, да.
То есть через суровые аскезы. Первые три ступени, значит, в мистериях не принимали участие. Еще раз говорю, мистерии – это грандиозные театральные мистические представления. Вот они
спускают… Театр вот отсюда происходит.
Во многом. Но уж фильм ужасов, наверное, 100% да, да, да. оттуда происходит. Судя по всему, был глава всех митраистов, то есть патер патрум, то есть отец отцов. Обращение только брат. Никакое другое обращение. Вот если ты митраист, и твой начальник тоже митраист, то вы братья.
Братва. Да. Так.
Принимать можно детей, но под ответственность взрослых. Присягу необходимо давать. Вот ты даешь присягу полководцу, если ты армеец,
ага, ага.
и ты даешь присягу своему сообществу. Ну, это сакраментум, то есть другая присяга. А вот теперь… А что же митраизм, так сказать, дал христианству?
Uh-huh.
Хлеб, вино, преломление. Лепешка была разделена крестом, чтобы ее было удобно ломать
на четыре кусочка.
На четыре кусочка. Вино – это кровь, совместная трапеза, как результат очищения твоего от грехов после ритуальных покаяний, возлежаний и мотивационных выступлений.
Угу.
После этого вы ломаете хлеб, там вы братья, и, что называется, служба окончена, идите служить дальше. Звон колоколов.
Тогда умели лить колокола?
Уже научились лить колокола. Звон колоколов. Рождество. 25 декабря.
Что там было?
Праздник непобедимого солнца, праздник Митры, рождается солнце, день увеличивается там на какую-то секунду,
да.
и у нас появляется Рождество Христово.
Привет от Митры.
Да. да. Естественно, что у нас праздник покаяния и прощения весной. Ну, понятно, это еврейская Пасха uh-huh, и uh-huh. Навруз, если мы говорим про персидские праздники.
Uh-huh.
Ну, в общем, это очень, очень близко к нашим весенним праздникам Пасхи,
yeah.
всеобщего прощения. Но тут мы должны понять, что Митра – это бог-посредник, это бог, который очень удобен для нашей повседневной жизни. Ведь на чем ломается христианство при массовом запросе массового человека? Yeah. Что если Бог такой добрый, такой хороший, такой замечательный.
Откуда гадости?
Что ж мир-то такой? Как же он это все попущает? На это митраизм отвечает с доброй армейской улыбкой. Мир – результат зла. С этим миром надо поступать так, как говорит Митра. Что-то ломать, а с чем-то договариваться, включая разум, воин. Поэтому мы приносим бескровные жертвы Митре, а кровавые жертвы мы приносим демонам в рамках борьбы с демонами. Да, демоны представляют из себя угрозу,
угу.
и мы с этой угрозой боремся. Более того, этих демонов мы можем использовать в целях борьбы за добро. Мы же берем в плен, мы же пленных используем, мы же подкупаем врагов, мы этих врагов используем. Если мы окружены и нам необходимо вывести наших женщин и детей из крепости. Мы подкупаем врага, командующего врага,
uh-huh.
чтобы вывести. Uh-huh. Мы находимся в коннекте и со злом. потому что невозможно служить только добру. Мы служим и злу тоже, но во имя добра.
Толково. Интересно.
Естественно, что митраизм подарил нам во многом вот эти все музыки, песни во время богослужения. Хоровые песни, вот это вот хождение, перемещение по церкви. Вот если мы с тобой пойдем на богослужение, мы увидим, что там, ну, вот в греческой церкви там происходит в ряде служб катавасия, так называемая, когда клир и прихожане смешиваются, идя, ну, это как путаница, потом они расходятся, там вот это все, вот это строение, перестроение. Христиане комплектовали свое богослужение путем наблюдения за всем более-менее равновесным, в том числе и у конкурентов. Огромное количество митраистов перешло в христианство. Когда я говорил о том, что по итогам кризиса III века огромное количество служивых, гражданских и армейских, молодых и немолодых, они перешли в христианство, и, имея за плечами воина, ворона, льва, гонца солнца и всего на свете. Естественно, они это внедряли и в христианское богослужение. Что же такое с митраизмом произошло? Слишком разогнали они идею непобедимости. Инвиктус. А тут Персия. А Митра – персидский. И Персия, вот, ну, персы берут в плен римского императора. И этот император умирает в плену. Там христиане сказали, что этот император Валент, он служил подставкой для Шахиншаха, когда тот на коня садился. Разгром страшнейший. Качество армии падает, непобедимость исчезла. И Митра, раздав всем такие головокружительные авансы с использованием, ну, эмоциональных методов, которые просто наотмашь бьют. Ну, мы с тобой это видели в сериале, там это женщины, правда, сделали, но неважно. Человека заводят под помост, а на помосте убивают быка.
Да.
И человек омывается кровью, это его второе рождение. Естественно, магическая защита, потому что кровь – это специальная, так сказать, жидкость, а кроме того, это смывание грехов, и защита, и все, и энергия быка там. Ну, то есть вот быков там режут. Мы там четыре коня, солнце, вот это все, Митра, мы и добру, и злу, и демоны. А поражение за поражением.
Бог отвернулся. Да. А может, утратил силу.
Да. И вторая причина, Домициан, который во многом копировал персидский двор. Он понял, что вот он Юпитер, а его соправитель Геркулес. Вот этого достаточно. Нам не надо распространять здесь, активно распространять религию, которую исповедуют наши на сегодняшний момент главные враги. Поэтому митраизм не то чтобы преследовали, он постепенно стихал вместе с классической римской армией. Вот как под Адрианополем римская армия в конце IV века получила удар под дых, от которого она там, в общем, не отошла. Ну и с митраизмом та же история пришла, тем более христианство, оно было гораздо более актуальным и гораздо более гуманистичным, потому что в этом мире гражданских войн, военных поражений, эпидемий, инфляции и экономических кризисов был грандиозный дефицит позитивного, созидательного, гуманистического начала. Митраизм не сдюжил. Красивая, замечательная религия подарила нам, христианам, много интересного. Вот. Фригийский колпак потом продолжил свое путешествие вплоть до нынешнего герба Французской Республики, как символ свободы, борьбы с тиранией и массы всякого такого. И даже девушка Марианна, неофициальный символ Франции, она в этом колпаке и на самом гербе.
И смурфики в таких ходят.
Точно, кстати. Да. Ну вот, в принципе, про метроизм я рассказывал.
Хорошая была религия.
Неплохая.
Да.
И концовка метроизма, она, в принципе, мы можем даже, в принципе, год назвать, когда метроизм получил удар, от которого он не оправился. Метроизм – это религия синкретическая, это не чисто персидская, это не зороастризм, не зерванизм, как одно из направлений зороастризма. Это то, что родилось на Марга, на границе между Персией и Римом. И постепенно это религия воина, солдата, торговца, фронтира. Это религия, где нет чисто хорошего, чисто плохого. А есть ситуация, которую необходимо решить. Необходимо ощущать руку друга, необходимо ощущать тяжесть оружия, необходимо понимать степень ответственности твоего слова, твоего поступка. Для этого необходимо кое-какие суеверия соблюдать, там, мазаться кровью, лежать, так сказать, лицом вниз, 4 раза в месяц голодать, подвергать себя испытаниям, связывать себя какими-то потрохами, договариваться с демонами, вот. Но служить великому богу-посреднику, твоему защитнику. Минус у метроизма то, что полное исключение женщин, а без женщин никакая религия без женщин подняться и стать мировой не сможет. Просто не сможет. Полный отказ от женщин, слишком раздутая непобедимость заявленная. Ну а кроме того, христианство, оно было более многочисленно, оно принимало всех. И христианские епископы лучше управляли своей паствой. Ну, они не участвовали в убийствах императоров,
да,
и не устраивали какие-то массовые забеги с копьями по улицам городов. И были гораздо более, так сказать, адекватные, налоги платили. То есть христианство, оно было более интересно для администрации. И поэтому и Лициний, и его соправитель Константин, они начали преследование метроизма. Метроистские храмы стали потихоньку закрывать. Христиане ломанулись, извините за этот термин, осквернять метроистские храмы, так как метроисты были повернуты на чистоте, что парадоксально, учитывая потоки крови, но тем не менее. Для того, чтобы в метроистский храм больше метроисты не ходили, то надо подбросить труп. Как только ты слышишь перс и труп, это значит, что вместе они там никогда не будут. У персов идиосинкразия к мертвому, потому что мертвое, ну, тело вообще плод зла, а когда тело умирает, в него немедленно вселяются демоны разложения. Вот, и они заражают собой все на свете. Поэтому, собственно говоря, зороастризм и трактовал то, что необходимо тело вместе с проникшими в него демонами, вот, отнести, чтобы…
Чтобы птицы сожрали.
Птицы.
Звери.
Да, птицы, специальные птицы. В огонь тоже не надо осквернять огонь мертвым телом, ни в коем случае. Вот. И подбросить труп. После этого метроисты в этот, так сказать, храм не вернутся. И вот относительно недавно, ну, это относительно, 80-е годы в Италии нашли заброшенные метроистские подземные храмы, в которых просто поперек этого грота, искусственного грота, там очень красиво все сделано, все, так сказать, по-богатому, там были переворачивающиеся панели, зеркала, там свет использовали, запахи, там все что угодно использовали, запахи.
Ну, вот. Не просто так в церквях ладаном пахнет. Это воздействие на все каналы, на зрение, цветастое, пестрое, на слух, песнопение, запах, это резко отличается от
того, где ты живёшь. Так это епископы придумали, они же все потенциальные, так сказать, и в прошлом, и в настоящем рабовладельцы, и люди, которые общаются с деревенщиной, они же прекрасно понимают, что нужно деревенскому жителю. Но деревенскому жителю надо прийти и послушать про ионы, так сказать, ангелов, и ему нужен праздник, ему
нужна песни красивые, да.
И красота, и богатство, бедный деревенский храм не вызывает уважения у крестьянина. У городского интеллигента, ой, тут все в золоте заляпано, какая цыганщина, должны быть белые стены, должна быть бедность. Это... Для любого крестьянина церковь – это единственное, что в его жизни праздничное, яркое и общее. Это не дом соседа.
Да.
Это Божий дом. Сытый, богатый, добрый заступник. Поэтому, естественно, христианский епископат вот именно с IV века начинает активно, ну, с помощью императора, как главы, начинает активную застройку христианскими церквями, переделывая митраистские во многом храмы. Да, 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 да. Последняя попытка митраизма взять реванш – это Юлиан Отступник.
А там, я это, извини, перебью, в этих подземных храмах ты сказал, что поперек, там поперек трупы лежат, да?
Причем в кандалах.
А-а-а.
То есть какого-то преступника, а может быть, и священника митраистского, этого Патер Патруса, заковали, бросили.
Никто даже убирать не стал, так всё брошено.
Нельзя трогать.
Ага, ага.
Нельзя, это не надо.
Интересно.
Да, да, да. Ну, ритуальная чистота такая. Вот, Юлиан Отступник пробовал взять реванш и парадоксально погиб в войне против персов. Митраизмом митраизм не называли, называли персидские мистерии. И вот тут вот даже как бы наиболее упорные поняли, что Митра не исчез, Митра трансформировался, мы с Митрой еще с тобой встретимся, но Митра как главный конкурент Христа, вот этот обворожительный аполлонического типа красавец, нравящийся мужчинам, женщинам, детям, широкоплечий, могучий, щедрый, он проиграл Иисусу Христу. Ну и Бог бы с ним.
И тогда Орм обратился к своим землякам и сказал: «Мы далеко от Родины, и наши скандинавские боги здесь не действуют. Поэтому пока мы здесь, предлагаю всем верить в Аллах».
Это примерно такой же ход мыслей.
Ну что?
Круто, круто. На очереди манихеи.
Манихеи и гностики.
Да, манихеи, на мой взгляд, важнее всех. Про Митру мы мало знаем, он нигде не упоминается, а слово манихейство употребляется постоянно.
Ты знаешь,
постоянно.
Вот я постоянно топил против манихеев, потому что вот я так чувствую, что на следующей встрече я слегка побуду их адвокатом. Вот. А по поводу гностицизма я хотел бы с тобой поговорить, потому что огромное количество христианских таинств, крещение, отпевание, исповедь без гностиков, вот этой всей бы, понимаешь, ритуальной цепочки чудесных актов, их, возможно, бы и не было. Поэтому у нас с тобой манихеи и гностики, но это еще на одну встречу.
Да.
А потом возьмем паузу, а потом вдарим по христианским ересям, если зрители нас об этом попросят.
Мы и без них разберемся. Да. Но если попросят, это нас усилит. Спасибо, Джон Александрович.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Красота. Чувствую себя митраистом. На сегодня все. Ждем манихеев.